Хитростями да магнетизмом счастья, любви не добьешься.
Ну тогда скажите, как достичь его?
Наши эксперты знают. В эфире передача «Формула семьи».
Привет-привет, дорогие друзья. «Формула семьи» снова в прямом эфире. С вами Кристина Чистякова и Владислав Юртов. Мы сегодня будем говорить о депрессии, или точнее о мифах о депрессии. И почему будем об этом говорить? Простите меня, пожалуйста, за мои, так сказать, да. Что только не думают о депрессии обыватели, как мы выяснили, и что это всего лишь плохое настроение, и что ею подвержены только лентяи, и даже что она может начаться из-за плохой погоды, представляете? И вот сегодня мы будем разбираться обо всех этих историях замечательных с нашим психологом, подчеркиваю еще раз, Кристиной Чистяковой. Привет тебе, Кристина Чистякова.
Привет тебе, Влад Юртов.
Надеюсь, ты сейчас не в депрессии, все у тебя хорошо, и мы сможем нормальный эфир провести.
Не в депрессии, я, наверное, скорее в такой осенней хандре, но как бы хандрю, потому что на улице дождливо. Но это иногда даже и полезно, потому что замедляешься, немножко грустишь, но это не про депрессию. Это скорее про замедление.
Осень, кстати говоря, самая моя любимая пора. Прости, пожалуйста, что я тебя перебиваю. Осень моя любимая пора. Во-первых, у меня день рождения осенью. Во-вторых, все мои трое детей родились тоже осенью.
Классно. И друг твой тоже, кстати, осенью родился.
И друг мой тоже осенью родился, да. У которого целый полтинник на днях будет по годам, по летам, по осени.
Да. И тогда действительно... Я хотела бы сегодня поговорить, наверное, именно о мифах, которые сопровождают такое явление, как депрессия, потому что из этих мифов на самом деле бывает очень много проблем и неприятностей в жизни человека, если он верит в них, да, и не придает депрессии должного внимания, да. И тогда, наверное, давай поговорим, что такое депрессия, потому что это у всех на устах, и знаешь, мы уже даже вот привыкли, о, у меня депрессия, да, я в депрессии, да, не понимая о том, что вообще мы говорим на самом деле, да. Если, например, сказать, что депрессия – это психическое расстройство, да, то, наверное, половина, а может быть, и практически все сразу задумаются, а депрессия ли у меня, да? Потому что депрессия, на самом деле, это психическое расстройство. Основными признаками которого являются, ну, в принципе, мы все знаем, да, это вот угнетённое состояние, знаешь, такое нестояние, когда не хочется вставать, хочется все время лежать. Я знакома с депрессией не понаслышке. У меня была депрессия тяжелая, то есть уже тяжелая степень депрессии была у меня. И вот я помню, на тот момент у меня было единственное желание, чтобы не наступал день. То есть, чтобы дня не было. Вот пускай будет всегда ночь, чтобы я могла быть ночью, и чтобы никто меня не трогал. Наступал день, и я его очень любила. Да? И депрессия, да, это также, кроме угнетенного состояния, да, это безразличное настроение, то есть это, ну, знаешь, что воля, что неволя, да, нету никакого целеполагания, нет никаких смыслов, все смыслы порушены, да, и их, знаешь, как вот, знаешь, я сравниваю депрессию с какой-то, знаешь, такой вот таким туманом серым, который... Ты идешь в этом тумане и не понимаешь вообще, как нащупать, да, вот свой, ну, где вообще, где жизнь, да. Она вроде есть, а вроде ее и нет, да. Вот. Это также отсутствие, когда отсутствует способность получать удовольствие. Вот здесь я сразу акцентирую внимание. Отсутствует способность получать удовольствие, да. То есть это не просто потому, что человек не хочет получать этого удовольствия. Она отсутствует. Сама как способность. Вот если бы у тебя не было бы способности кушать, да, то бы ты сколько хотел бы ел, хотел бы ты кушать, но ты бы не смог, да, потому что у тебя нет этой способности на данный момент времени. Нет этого навыка, да, получать удовольствие.
Можете перебью? У нас комментарий просто появился буквально сразу же после начала эфира, который, как мне кажется, очень ярко выражает тоже один из мифов о депрессии. Только это миф внутри христианства. Мы с тобой немножко христиане, да? Чуть-чуть, немножечко совсем. И вот написала тоже женщина-христианка, которая написала: «Иисус – формула счастья во всех сферах жизни». То есть как будто бы, если ты веришь в Господа нашего Иисуса Христа, Спасителя, значит, то ты не можешь быть подвержен депрессии. Вот это Меня, если честно, внутри взрывает, да, потому что я христианин, я пастор церкви, да, и я был не просто в депрессии в своей жизни, я был в высокофункциональной депрессии, а может быть, даже и до сих пор в ней пребываю, может быть, да, и это же такая редкостная, ну, простите меня, чушь, и знаешь, мне даже обидно немножечко, потому что я, опять же, христианин, да, там, пастор церкви, и не один год уже, и я был в депрессии, будучи внутри пасторства. Да, и мне кто-то, ну, в данном случае, вот эта женщина, я никак не оскорбляю вас ни в коем случае, тем, если ты веришь в Иисуса, ты не можешь быть в депрессивном состоянии. Это же тоже один из мифов, очень страшных мифов причем.
Я знаю, во-первых, у меня сама форма таких комментариев, она мне очень нравится. Знаешь, ну, давай тогда сейчас скажу «мир всему миру». И что дальше? Да, понимаешь, сама форма комментария. И я бы очень просила бы наших зрителей, если они хотят действительно как-то высказаться по поводу, да, темы передачи, чтобы они высказывали свое мнение, свое отношение, а не просто кидали какие-то, вот знаешь, общие фразы.
Лозунги,
да,
лозунги, такие, лозунги, да, лозунги.
Потому что и что, да, да, Иисус – путь, истинная жизнь. И что, как вы-то сами относитесь ко всему к этому? Вот что мне интересно, да. И тогда я могу сказать, что... мы с тобой не то, что чуть-чуть христиане, мы с тобой достаточно христиане, да, и тем не менее, как бы, да, тот же самый, ну, в той же самой Библии написано, да, что дьявол ходит, как рыкающий лев, да, и что нужно все время бодрствовать, да, и интересно бодрствовать, чтобы тебе кирпич на ногу не упал, или, может быть, бодрствовать над тем, чтобы твое эмоциональное состояние было нормальное. И я вот тогда могу задать вопрос, да, а бодрствуем ли мы насчет своего внутреннего эмоционального состояния, да, потому что депрессия – это просто как один из способов, да, увести от Бога, не более того, да. Человек, который отдаляется от Писания, он может спокойно уйти, ну, от Господа, будучи при этом как бы верующим, и даже не уходя от Господа в никуда, как бы, да, пребывая в посте, в молитве, да, если у нее, например, эндогенная депрессия, да, если это депрессия на уровне, как бы, да, на уровне...
Гормонов,
то он ничего с собой не поделает, да, потому что эндогенная депрессия – это самое, что ни на есть, ну, болезнь, которую нужно лечить, да, ее нужно... изучать, надо понимать, по какой причине, да, то есть, ну, мы сейчас будем немножко об этом говорить, да, потому что один из самых главных мифов о депрессии, что это просто так, да, нет, депрессия – это заболевание, которое не пройдет само по себе никаким образом, да, если его не лечить. Если не заниматься, да, этим, да, если не ходить к специалистам, да, так просто не пройдет. Вот у меня вчера была на горячей линии девушка, да, и я, к сожалению, столкнулась вот с этим распространенным мифом. Она мне рассказывает о тяжелейшей депрессии. Я ее тестирую, как бы, да, по шкале Бека, и понимаю, что у нее тяжелая форма депрессии, да, потому что она 11 месяцев не встает с кровати, она не может даже до подруги дойти, в гости сходить. Она понимает, что ее, может быть, бы это порадовало, но у нее нет сил, да. И когда ей объясняю, что вам нужен срочно специалист, идите к ней в психоневрологический диспансер, вас там примут бесплатно, да, пойдите, пожалуйста, проверяйтесь, как бы, да. Она говорит, да нет, я лучше пойду в спортзал.
Ты знаешь,
и я думаю, как так-то тебе до подруги не дойти, в какой спортзал ты пойдешь, как бы, да? То есть у тебя там критическое состояние. Я, говорит, заведу дневник своих дел. И я думаю, ты как вообще, ты о чем, да? Ты 11 месяцев, ты мне сейчас врешь про 11 месяцев, да? Или ты врешь сама себе, что у тебя есть силы, как бы, да? Ну, начать ходить в спортзал, да? И мне вот это вот, знаешь, мне прям вот больно от этого, как психологу, да? Что люди настолько поверхностно относятся к своему психическому здоровью.
Я не думаю, что они поверхностно относятся к нему. Я думаю, что дело немножко в другом. Смотри, сама фраза ПНД... психоневрологический диспансер, предположим, да, или, например, КВД, кожно-венерологический диспансер. Я объясню, почему я второй пример привел, да. Они уже вызывают внутреннее состояние какое-то, ну, вот, вау, да ну, да. Это вот те люди, которые там занимают, у них, ну, которые психи, или у которых там всякие половые заболевания, да, все прочее. Я помню, когда я впервые в жизни поехал в КВД с мамой, я был маленьким ребенком, у мамы какое-то высыпание было, да. И мы поехали с ней в КВД, и мне было жутко стыдно там находиться вообще. У меня у дочки, вот она рядом со мной сейчас сидит, да, вот рисует, ей чуть меньше 5 лет сейчас, мы с ней в КВД ехали. И знаешь, мы приехали, у нее тоже высыпание было, когда ей было 1,5 годика примерно, там 2 почти. Мы с ней поехали в КВД, сам, вот я еду в КВД, А мне стыдно, мне стрёмно, мне как-то неприятно туда ехать, потому что у меня ассоциации совершенно... Ну, ты же понимаешь, какие ассоциации, да? И мне вот... Я себя ловлю на эмоциях, что мне стыдно там находиться, в этом месте. Хотя я ехал с дочкой, потому что у нее там, ну, вот, были высыпания. И ПНД то же самое. То есть это же вообще... То есть ты что, псих, что ли?
И понимаешь, тогда вот получается, что психическое расстройство – это что-то постыдное. И знаешь, у меня такой вопрос, понимаешь, я когда задаю своим клиентам иногда вопрос, говорю, да, слушай, если я подойду и буду тебя бить, ну, насколько тебя хватит? Ты через сколько мне дашь сдачу, да? Ну, говорит, недолго меня хватит, как бы, я тебе быстро дам сдачу. Я говорю, когда по твоей душе молотит и молотит, бьют и бьют по душе, по твоей, да? Почему ты разрешаешь так же самое с собой поступать? Понимаешь, и дело в том, что, ну, то есть ты позволяешь по своей душе бить, когда по телу нет, то по душе можно, да? А, и вот это, к сожалению, как бы, ну, очень, знаешь, такая история о том, что... Привычка терпеть, привычка не обращать внимания на свои чувства и эмоции, да, вот, ведет как раз к таким серьезным заболеваниям, да, то есть уже более серьезным заболеваниям, потому что кроме эндогенной депрессии бывает еще экзогенная, да, это которая вызвана не физиологией, да, а жизненными обстоятельствами, да, то есть она вот, которая именно жизненными. А еще и соматическая депрессия, например, это когда признаки депрессии, которые вот привычные, да, видимые вот эти угнетенные состояния, безразличное настроение, они скрыты, да. Но депрессия, она проявляется через соматические какие-то заболевания или симптомы, ну, знаешь, вот эти вот астения, нарушение сна, тремор, как бы, тахикардия, вот все вот это то, что, знаешь...
Межреберные неврологии в том числе.
Да, неврологии, ручки потеют, понимаешь, спина как бы там что-то ломит, да, а человек при этом может, как ты говоришь, быть высокофункциональным и очень много работать, но при этом пребывать в депрессии, да. Вот, и это очень важно не пропустить, потому что соматическая депрессия, она потом, ну, маскированная называется, а из нее потом очень трудно вообще как бы выкарабкиваться, потому что она разрушает все тело. Хотя, в принципе, любая депрессия разрушает человека. Любая депрессия, да, разрушает человека. И тогда я хочу сказать, что если мы сейчас берем за основу то, что депрессия – это все-таки как заболевание, да, то представь себе, сколько мифов сейчас сразу начинает рушиться, если вот придать депрессии, легализировать его как заболевание, да, то есть сказать, это болезнь, да, и тогда один из, ну, вот из мифов, да, что это проходит само, не
смотри,
проходит.
Смотри, мне кажется, самая большая проблема, я понимаю, о чем ты хочешь поговорить, но мне кажется, что даже важнее, может быть, и, может быть, отдельный эфир даже по этому поводу сделать как-нибудь там с тобой, понимаешь, мы все готовы, мы все легко относимся к насморку, как к болезни. У меня насморк, у меня ангина, у меня грипп, у меня там ковид, не знаю, да все что угодно вообще там, да, ВИЧ, СПИД и вообще все что угодно, и это типа нормчик, да. И мы все бежим после этого к врачу или там в аптеку, да. Но когда мы говорим о депрессии, то почему-то, я повторюсь еще раз, почему-то, когда мы говорим о заболеваниях, которые касаются психики, то это табуированная такая тема, в которой нам стыдно признаться.
Да.
Нам не стыдно болеть насморком, нам не стыдно болеть корью, скарлатиной, ветрянкой и там подагрой, предположим, да, но нам стыдно болеть шизофренией или признать, что у нас депрессия, которая является, как ты заметила, клиническим заболеванием, на минуточку вообще-то.
Ну, знаешь, оно может быть не стыдно, а страшно. Потому что ты становишься изгоем в обществе. Ну, и каждому страшно, и каждый скрывает, понимаешь?
Я не очень понимаю. Смотри, я не очень понимаю.
Уровень своего духовного развития.
Нет, понимаешь? Смотри, подожди. Я не думаю, что обыватель думает о своем духовном развитии. Я думаю, что, смотри, предположим, ты работаешь, там, не знаю, шахтером в шахте, соответственно, да? У тебя грипп, ты пришел к своему работодателю и говоришь, у меня грипп, мне нужно к врачу.
Да.
И, окей, хорошо, иди, пожалуйста, да. И ты приходишь к нему, чувак, у меня депрессия.
Соберись, тряпка.
Мне нужен к психиатру. Да, соберись, тряпка, ты же мужик.
Ну так и все, вот ты сам себе на вопросы отвечаешь, Влад, да, то есть у нас табуирована вообще эмоциональная сфера, понимаешь, то есть что... Плохо тебе, соберись, иди, как бы, да, терпи, понимаешь, да, то есть иди и терпи. Ну, понимаешь, табуированная эмоциональная сфера, мы не имеем права на болезнь души. Ну, а если уже у тебя душа болит, то пойди купи бутылку, сядь с другом, и на утро все будет хорошо. Ну, это уже, знаешь, подсоленый огурец, понимаешь, как бы, и это будет как бы все самое лучшее средство. Кстати, это один из мифов, да, алкоголь при депрессии не помогает. Он помогает ровно настолько, сколько он существует в организме, да, и вот именно из-за этого, ну, депрессия может перерасти в алкоголизм, а алкоголизм и в депрессию, то есть это такой, знаешь, замкнутый круг, а это было со мной, мне ставили алкоголизм из-за депрессии и депрессию из-за алкоголизма, и ничего не могли с этим поделать, да, потому что моя психика нашла выход, как бы, да, чтобы хоть как-то выкарабкиваться из этого, она, ну, как бы я употребляла алкоголь, потом трезвела, меня настигала, знаешь, это моральное похмелье, давай таким языком, ну, будем обывательским говорить, да, и я скатывалась еще в большую яму, да, то есть еще в большую глубокую депрессию, потому что нейромедиаторы еще больше падали, как бы, да, то есть их еще меньше становилось в моем организме, да, то есть еще больше нарушалась связь, как бы, и знаешь, тогда, наверное, вот причина депрессии, да, это как раз-то вот дефицит нейромедиаторов, да. А нейромедиаторы – это такие, знаешь, ну, буду говорить просто, крохотные посреднички такие, которые связывают нервные клетки, да, то есть передают сигналы из одной нервной клетки в другую, да, и которые и за счет этого позволяют нам смотреть на мир с оптимизмом. И тогда, как верующий человек, не могу тебе не сказать, я теперь очень хорошо понимаю, почему говорит Господь, всегда радуйтесь, ребят, если вы не радуетесь, вам надо к врачу, у вас нейромедиаторы, похоже, нарушены, как бы, да, у вас там что-то не в порядке с ними, да, потому что вообще, в принципе, оптимизм – это нормально, как бы, ну как, спокойствие, и с радостью смотрю я в завтрашний день, понимаешь, то есть это нормальная позиция человека, да, то есть, но это не значит, что я не могу грустить, причем я, например, могу грустить и при этом радоваться, мне это не мешает, одно другому не мешает, да, у меня бывает радостная грусть, и такое вот хорошее, интересное у меня чувство бывает, когда я грущу, но одновременно радуюсь от того, что я немножко меланхолично, немножко грущу, немножко жалею о чем-то, да, но при этом у меня такая тихая радость от этого, да, что я могу переживать это чувство, вот. И тогда у человека с депрессией нейромедиаторы, они работают неправильно, да, и поэтому, ну, человек просто, он, вот это важно понять, человек видит мир в черных тонах не потому, что он так хочет, а потому что у него так работает, у него нет способности видеть мир в других тонах. Он, понимаешь, то есть это вот не то, что я хочу выберу, буду в этих тонах видеть, а могу в этих тонах. У него нет этой способности. Он но видит ты... только, да, если ты не поднимешь ему нейромедиатор, вот этот уровень нейромедиаторов, то ты, он просто будет смотреть опять в темных тонах. Это как вот ночь пришла, да, в жизнь человека, да?
Ну, ты сейчас Кристина, извини, пожалуйста, ты сейчас говоришь об эндогенной депрессии в данной ситуации.
Да,
физиологическая.
Да. Экзогенная депрессия – это когда ситуативная депрессия. Это когда случается, ну, это бывает на фоне ПТСР, например, да. Это бывает на фоне проживания горя. Ну, кстати, проживание горя, да, горевание, депрессия, да, это тоже, ну как, тут надо просто отслеживать. Вполне возможно, что какое-то время это будет выглядеть как депрессия, потому что человек проживает горе, он горюет, как бы, да. Но если вдруг ты понимаешь, человек задержался в этом и наступило безразличие, тут надо тоже уже бить в колокола, да, то есть что вот он, знаешь, вот очень часто на горячую линию обращаются, не вижу смысла жизни, да, и это уже не горевание. Год прошел, а я не вижу смысла жизни. Тут уже не про горевание, тут нужно смотреть уже в сторону депрессии, да. Что с человеком, да?
Смотри, ты сейчас учишься на клинического психолога. Друзья мои, Кристина Чистякова уже является дипломированным психологом, но она получает дополнительное образование клинического психолога. И я читал, что клиническую депрессию ставят обычно, может, ты сейчас меня поправишь, да? Что клиническую депрессию ставят уже после 2 лет примерно депрессии. То есть год-два депрессия идет. Если она диагностирована как депрессия год-два, вот тогда уже ставят клиническую депрессию, где нужны таблетки, препараты и психиатры и прочее. А есть такая еще штука, которую я уже упоминал сегодня, которую я сам у себя диагностировал несколько лет назад. Это высокоэффективная депрессия. Вот ты могла бы немножко об этом сказать? Да, почему? Чем отличается обычная депрессия от клинической депрессии и вот высокоэффективная депрессия?
Понимаешь, смотри, нет понятия, любая депрессия, самая начальная даже, она клиническая, она бывает легкая, средняя и тяжелая. Понимаешь, то есть она различается по степеням, да, то есть постепенно человек погружается в это, да. А, и тогда тут абсолютно субъективное отношение к клиенту, да, то есть, ну, не клиенту, а к пациенту, да, то есть ты смотришь, да, как у него протекает, потому что, например, если, ну, человек высокочувствительный, у него уже и легкая степень депрессии, он не вылезет с нее. Понимаешь, ему нужно уже будет препараты, да. Тут именно ставить диагноз, ну, как бы тут уже именно врач смотрит, да, и поэтому ты говоришь скорее на протяжелую депрессию, да, вот ее ставят, да, на протяжении 2 лет, как бы, если вот эти депрессивные синдромы, как бы, повторяются, ну, как бы они не уходят, да, то это тяжелая степень, и тут уже не только идет вопрос о лечении, да, тут комплексное лечение уже подключается полностью, да. То есть тут уже, ну, тут, потому что тяжелая депрессия – это уже депрессия, на котором начинает, на этом уровне уже начинает реагировать тело. То есть тело начинает уже, соматика, да, уже пошла, да, вот. И человек уже, тяжелая депрессия – это такая форма депрессии, когда человек уже может быть даже, как бы это ни звучало, у него нет сил даже ухаживать за собой. То есть он уже становится немножко, ну, асоциальным, да, то есть у него нет сил, он перестает, тут уже развиваются такие моменты, как анорексия, да, например, да, то есть может подцепить, то есть нежелание есть, да, то есть нежелание есть, отсутствие аппетита, тут уже, ну, на таком уровне уже идет, как бы, знаешь, вот если взять, такое название, это уход из жизни, то есть включается уже код, уйти из жизни, да, прекратить жизнь, да, и тогда вот надо уже лечить действительно очень серьезно, да, вот, а так вообще, да, это действительно очень субъективно, да, то есть подход к депрессии как к болезни, это очень субъективная вещь, и действительно зависит именно от типа психики человека, да, то есть какой тип психики, да, слабый тип психики, или, ну, потому что представляешь себе, ну, например, да, вот, ну, давай возьмем это на примере болевого порога, да, вот у меня высокий болевой порог, да, и я могу боль терпеть долго, да, потому что, ну, я такая немножко, да, такая...
Немножко женщина.
Я немножко женщина, но да. И я могу, да.
Априори, да, высокий был порог.
Да. А, например, мой муж, который такой большой муж, да, у него низкий болевой порог. И он не так терпит боль. И представь себе, если нас лечить вот, ну, по шаблону одинаково, да? Нет, так не работает, да? То есть, и если, например, у меланхолика депрессия, а они вообще так склонны к депрессивному состоянию, да? У меланхолика депрессия, да? То, конечно же, она будет развиваться гораздо, ну, быстрее, да? То есть, ну, она будет более, она будет более проявленная у него, да? Вот, и ему, наверное, вполне возможно, будет быстрее необходимо какое-то вот медикаментозное вмешательство. Вот. И смотри, вот один из мифов, да, который очень такой мешающий, да, именно здоровью психическому, да, это то, что антидепрессанты – это, ну, сродни каких-то наркотиков, да, вот нельзя пить антидепрессанты, на них подсядешь, да, потом с них не слезешь. Это... В том случае, если они неправильно подобраны, если они неправильно, ну, если ты их неправильно употребляешь, да, неправильно пьешь, да, ну, хотя антидепрессанты неправильные, вообще так себе история, как бы, скажем так, да. Вот. А если антидепрессанты подобраны по нормальной, по правильной схеме, и если их пить так, как положено, как говорит врач, да, то отмена их, она проходит достаточно безболезненно, да, и никакого привыкания к антидепрессантам нету, да. То есть это все зависит от схемы лечение просто, да, от того, как, ну, к какому врачу, скажем так, обратился человек, да. Вот. И, например, очень важно соблюдать те сроки, которые сказано пропить антидепрессанты, потому что если, ну, человек садится на них, им бывает, знаешь, год, два, три, пьет, а ему сказано было пропить полгода, а потом показаться, предположим, понимаешь, да. То есть это тоже как вариант может быть, ну, тогда это может вызвать привыкание, ну, какие-то побочные явления могут пойти, да. Вот, скажем так, и тогда вот не бояться применять вот эти, ну, применять медикаментозные, да, какие-то препараты, потому что без этого, к сожалению, никак, да. Плюс, опять же, да, если мы говорим эндоэкзогенные, да, депрессии, да, которая ситуативная, да, препараты, да, плюс работа с психологом обязательно в купе. Ну, то есть это такой тандем, да, получается, да, то есть ты работаешь с психологом одновременно в психотерапии, потому что надо убирать тогда вот корень, из чего это произошло, да, где там было вот, где слом психики, откуда пошло вот эта вот невозможность как бы справиться, да, вот. Вообще, в принципе, как бы, да, при каких-то проявлениях, ну, я всегда рекомендую, покажитесь психологу сразу, да, поговорите, откуда это. Может быть, это действительно просто какая-то вот, ну, на уровне невроза что-то, да, то есть, может быть, какая-то невосполненная потребность, которая внутри отнимает очень много энергии, а если у нас внутренняя энергия, ну, внутри нас как бы много что отнимает энергии, да, то это тоже может быть, это тоже может привести к депрессии, да, потому что сил нет жить, да, потому что внутренний, вот там внутри конфликт какой-то, да, например, ты какую-то очень важную базовую потребность постоянно фрустрируешь, как бы ты ее вот фрустрируешь, ну, как бы ты ее подавляешь, и из-за этого, естественно, у тебя на, как бы на внешнее, да, то есть на внешний мир не хватает просто энергии и сил, как бы, да, и когда вот это уберешь, да, вот эту фрустрацию, там вполне возможно, что никакие медикаментозные вмешательства и не нужны будут.
Ты слово «не бояться» произнесла, да, выражение «не бояться» обратиться к психологу. Так в том-то и дело-то. Вот он, проблема в том, что, во-первых, из-за этих, не во-первых, в смысле в важности, да, во-первых, у нас в любом случае нет культуры в нашей стране обращения к психологам, психотерапевтам и психиатрам. Ну, я прям, знаешь, ну, лично знаю людей, которых я призывал, умолял буквально там на коленях, да, идти к психологу, нет, я там справлюсь сам или сама, да. Хотя, ну, очевидно, что нет, не справится, совершенно точно, а тем более идти к психиатру. Вот фраза «не бояться», мне кажется, очень ключевая в этой ситуации, потому что, опять же, это тоже какой-то один из мифов о депрессии, о психологии, что пойти к психологу – это признать себя... Ну, тряпкой, по большому тряпкой, счету.
Стыдно. Ну, так, Влад, как бы, ну, ты же понимаешь, что это действительно, ну, история нашей культуры, да, ты посмотри на нашу историю, да, ну, где нам, когда у нас было это вообще, ну, когда мы можем себе разрешить тряпками-то быть, не можем мы себе это позволить.
Тем более мужик,
да,
он не может.
Если мы будем, да, тем более мужчинам, ну, когда это можно? Но понимаешь, дело-то все в том, что почему-то вот такое есть, вот такой миф, как бы, да, это уже как бы не о депрессии, а о психологии, да, о том, что, и о чувствах, да, о том, что если ты разрешаешь себе какие-то, ну, быть себе уязвимым, да, или быть себе каким-то слабым, то это обязательно ты тряпка. Да здрасте вам. Ну, почему что тряпка-то, как бы, да? Ну, почему? То есть, почему-то, если я позволю себе поплакать, то значит, я не смогу защитить свою семью. Ну, как так-то? Ну, как это можно связать одно с другим, да, вообще, да? То есть, как это можно связывать? Я говорю, я всегда, я не устаю повторять всем своим мужчинам, которые приходят ко мне на сессии, моим клиентам, как, да? Я им говорю, клиент, ну, мужчинам-клиентам, да, нет.
Я понял.
Я говорю всегда, что для меня сильный мужчина – это который при нашей русской культуре может заплакать. Да? Это сильно, это надо быть очень сильным.
Я плачу. Кристина, смелым. Я плачу очень часто.
Да, и смелым надо, да, чтобы заплакать, как бы, чтобы позволить себе вот, ну, проявить те эмоции, которыми нас, в принципе, наделил Господь, да, то есть это все, ну, это же Господь наделил. Если бы он хотел, наверное, чтобы мужчины не плакали, он бы, наверное, и слезы вам тогда бы, ну, зачем вам тогда слезы он придумал, да? Зачем? Зачем, как бы, он просто бы эту функцию не вложил бы в мужской пол, и все, как бы, и плакали бы одни девочки, да, вот. Поэтому, и почему-то мы думаем, что если, вот, знаешь, что, как моя мама говорит, она, я даже не понимаю, при том, что я, ну, как бы, ее родная дочь психолог, да, она мне вот на голубом глазу говорит, она, я даже не могу представить, что должно случиться, чтобы я пошла к психологу, да, говорит, я даже не могу представить, что в моей должно... А я говорю, мама, если тебе по пальцам назову, что в твоей жизни уже происходит, тебе уже давно пора бежать к психологу. То есть у тебя уже все это происходит. Но да не, я лучше с девчонками поговорю, и все, да. Вот, то есть, вот это вот, я с девчонками поговорю, а у девчонок свои проекции на мамину, как бы, да, ну, вот, ну, предположим, проблему. Они еще ей накидают сверху чего-нибудь, и вообще все хорошо, как бы, да. Вот. И знаешь, вот еще, знаешь, одна из форм мифов о депрессии, да, это о том, что посмотри на того, кому еще хуже. Uh-huh. Знаешь, ты что-то тут разлеглась. хуже.
Дети в Африке голодают, а ты здесь в Африке голодают,
да? Нету, да, у кого-то рук, ну, и жить нет, негде, да, а ты здесь, ишь ты, как бы у тебя депрессия, да, какая депрессия, да,
понимаешь? Иди работай, вставай, иди работай.
Иди, сходи поработай, и все пройдет, да, да, понимаешь, то есть, а, и это, знаешь, это вот, это все равно, что, да, а, мне бы сейчас, ну, я говорю, ой, Влад, у меня спина болит, а ты говоришь, иди покопай огород, да, и все пройдет, как бы, ты вот, хотя, слушай, я ведь говорю, и так же
а говорят. Некоторые люди, а некоторые люди вообще без ног ходят, на колясках передвигаются, да. А ты тут на спину свою жалуешься.
Да, да, понимаешь, так дело в том, что так и даже так говорят, как бы, знаешь, вот у тебя болит что-нибудь, говорит, надо поработать. Знаешь, клин клином вышибает. Вот где вот эта пословица, вот, понимаешь? Клин клином вышибает. Я ничего не имею против клин клином. Но, знаешь, надо ко всему относиться с разумением. Именно с разумением, потому что все вот эти действительно советы, да, или знаешь, как бы, да, это вот все равно, что, еще один из мифов, да, надо человека заинтересовать. У него просто плохое настроение, потому что он, ну, у него смысл жизни потерялся, надо его куда-то обязательно вытащить, да, куда-то свозить, как бы, понимаешь, да?
Есть комментарии по этому поводу, можно прочитать? Mm-hmm. По поводу смысла жизни как раз, я давно хочу его прочитать. Да, главное бороться, пишет там одна девушка, искать позитив и смысл жизни. А если смысла нет, где его и в чем найти?
В том-то все и дело, что это такие две взаимосвязанные вещи, да, то есть... Если нет смысла в жизни, тут надо вопрос искать. А его нет смысла жизни, потому что, ну, действительно, может быть, человек на каком-то кризисном момент проживает в своей жизни, да. Ведь такое же бывает, когда, знаешь, ну, мы все проходим эти кризисы. Старые смыслы не работают, новые нарабатывают. Mm-hmm. Да? И это такой, знаешь, ну, переходный период. А вот если и не хочется искать смысл жизни, то есть не хочется думать, не хочется целеполагать ничего, ничего не хочется. Вот тогда надо думать о депрессии. Да? А причем, знаешь, хочу вот такую сделать сносочку сейчас. Ковид страшен тем, да, что очень много... у него одно из побочных эффектов, да, который после ковидной, постковидная депрессия. Угу. И это серьезная штука. Да? Это потому что вот после ковида вот именно нейромедиаторы падают. Как бы, да, и их надо, и вот я, когда ко мне приходит клиент, и я диагностирую, ну вот, видишь, я не имею права диагностировать, то есть я психолог, да, то есть я могу только предположить, но я, так как я еще пока не клинический психолог, да, но я, в принципе, не собираюсь связывать свою жизнь, наверное, с клинической психологией, потому что пока училась, поняла, что мне лучше, ближе мой гештальт, но теперь уже доучусь, это будет для кругозора. Для моего общего. Это очень полезно, да, кстати, знать все вот эти вот это психологии, да. Вот, и понимаешь, тогда получается, что первое, что я спрашиваю, да, я говорю, вы болели ли ковидом, да, и потом я еще спрашиваю, нет ли у вас проблем со щитовидной железой, да, то есть вот это надо сразу исключать, да, вот две таких момента, которые могут быть именно из соматических каких-то вот...
Ну и сердечно-сосудистые заболевания тоже могут приводить к депрессии.
Да, да, да. Вот. И тогда я бы сказала девушке, да, что, конечно же, нужно обращать внимание на такие моменты, что вот нет смысла, да, и думать о чем. То есть нет смысла, потому что вот пока что вот нет, да, но у меня есть желание найти этот смысл, да. А вот если нет желания искать, вот тогда это уже другая совсем история, да.
Я тебе еще один прочитаю сообщение, вот этого не в комментариях, это, так скажем, личное общение, да, девушка мне написала недавно, я постараюсь максимально корректно передать, значит, ее смысл ее сообщения, потому что там много обсценной лексики, скажем так, да. После родов меня стало так плющить, что это просто жесть. Хотелось даже иногда убить своего ребенка. Мама, теща и муж совершенно не понимали, что у меня послеродовая депрессия. Я ее диагностировал исключительно по форумам психологов. Но мне было так плохо, так я нуждалась в поддержке, но мне ее никто не оказывал. Что вы по этому поводу скажете?
Переживать, что можно только, да. Этому, ну, и послеродовая депрессия, это и моя история тоже. И у меня до сих пор как бы осталось... знаешь, такое чувство недоверия миру, ну, которое я работаю, да, потому что я столкнулась со своей собственной беспомощностью, когда у меня родился ребенок, да, ну, у меня ребенок родился очень тяжелым, да. Это было, во-первых, беспомощность как мать, которая только что родилась вместе с ребенком, потому что я мать родилась, когда родился мой ребенок, да, то есть я стала мамой, да. Это одновременно не поддержка близких людей, да. Хотя, знаешь, наверное, именно из-за гормонального изменения вот в моем организме, да, вот эта вот неподдержка, она была фиктивной. На самом деле меня очень сильно поддерживали, да. Но я это не воспринимала как поддержка, да. То есть я не воспринимала это как поддержку на тот момент времени, да, потому что у меня не было состояния, я была не в состоянии, да. И я помню, как я, знаешь, я вылезла, я перестала спать. Вот это была страшная штука. Я 5 суток не спала вообще, да. То есть практически не спала. И когда мне просто, ну, уже там по просьбе моего отца в больнице с ребенком, да, сделали снотворное, укололи, да, я проспала сутки, да. Я проснулась и поняла, что оно как-то полегчало, да. И тогда вот как я начала вылезать. Но тем не менее, вот эта вот послеродовая депрессия, она все равно догнала меня через много-много лет. Как бы, да, потому что я ее не вылечила, она у меня просто, ну, подавилась, да, и все. Вот, и она меня догнала все равно через много-много лет, как бы, и все равно мне пришлось с этим разбираться, как бы, да, то есть мне все равно пришлось с этим разбираться, да. Естественно, я, и знаешь, тут такая, вот в депрессии есть такая грань, знаешь, вот, если бы это была бы другая какая-нибудь болезнь, да, то можно бы сказать, да, ну, можно сказать, слушай, ну, давай попробуем как-то вот придумать, как ты можешь сам себе помочь, как ты можешь сам себя поддержать, да, вот если у тебя болит рука, ты можешь как-то себя поддержать. В депрессии нет этой возможности, понимаешь, да, у тебя мир черный, ты сам себя поддержать не можешь, это очень трудно в депрессии поддерживать самому себя, да, это, ну, это как это, знаешь, это вот все равно, что сказать астматику, да, вдохни поглубже воздуха, да. То есть вот это вот примерно так же самое, да, то есть человек не в состоянии это сделать, да, и тогда, естественно, как бы вот эта, ну, поддержка, она, знаешь, такая двоякая ситуация, да, то есть там нужно медикаментозное вмешательство, да, потому что поддержка, это, конечно, хорошо, но это не панацея. Это не панацея, да, потому что человек и эту поддержку будет тоже видеть в черном цвете, понимаешь, в чем дело? Он и поддержку в черном цвете увидит, да, все будет в черном цвете абсолютно, но вот то, что описывает девушка, да, там уже на уровне, вот как я говорила, да, тяжелой депрессии, когда человек уже не может даже позаботиться о себе, да, и вот тут, конечно, обязательно, да, но, и опять же, вот знаешь, чем послеродовая депрессия, ну, как бы не страшна, а какие последствия, да, в тот момент, когда ребенку больше всего нужна мама, мама на Луне, понимаешь? То есть мама в этот момент на Луне, и мама это еще начинает и себя винить в том, что она, ну, что она не может ребенку дать должного внимания, что она ребенка своего не любит, как бы, да, что она ребенка своего хочет убить, как бы, понимаешь? А это действительно заболевание, которому надо, ну, которое надо просто лечить, да. И вот это чувство вины, она потом может нести через всю свою жизнь к ребенку, да. То есть, ну вот, чувство вины из-за того, что она не была. И ребенок, вот это, знаешь, синдром холодной матери, да, ну вот, как бы, да, вот это вот, это оттуда, да, потому что у нее нет сил просто дать то, что, ну, ей надо дать, как бы, по идее. Вот. Угу. Это все, как бы, вследствие, ну, родовой, ну, как бы, вот, беременности, да, то есть депрессия, это все-таки следствие гормонального нарушения, да. Вот.
Да, спасибо. Друзья, ставьте лайки, делайте репосты, комментируйте нашу трансляцию. Мы сегодня говорим о мифах о депрессии. Если вы по этому поводу что-то имеете сказать нам, пишите в комментариях. Мы с удовольствием и прочитаем, и обсудим это с нашим психологом Кристиной Чистяковой. Я почитаю уже комментарии, которые пришли. При тяжелой депрессии человек не просто не хочет встать с кровати, он даже не может этого сделать. Единственное, что он хочет, это покончить с собой. Следующий комментарий. Говорят, признаки депрессии – потеря удовольствия, усталость. А если нет отпуска долгое время и уже все в жизни попробовал, и ни в чем не получаешь удовольствие, это что уже, депрессия? Интересный комментарий. Перекликается с моей жизнью, когда я в 20 с лишним лет назад все уже попробовал, как мне казалось, все уже попробовал, и уже ничего, абсолютно ничего не радует. У меня, правда, началось... Нет, у меня начался алкоголизм, на самом деле, потихоньку развиваться. Когда я все в жизни попробовал, и уже ничего не радует.
Тогда вопрос, да, то есть вопрос сначала надо смотреть в корень проблемы зрителя. А зачем ты пробовал все на свете?
Потому что у меня появилась возможность это делать, Кристина. У меня появились деньги, большие деньги, очень большие деньги. И, естественно, когда человек, помните, что 90-е...
А? Естественно, неестественно.
Нет, это естественно для меня было, потому что когда человек в 90-х годах жил на хлебе и воде, понимаешь, когда наша семья реально была в бедственном положении, и когда у него через несколько лет появились большие, огромные деньги и возможность их потратить, конечно же, я начал пробовать все, что меня только окружало, да, вот все, на что можно было их потратить. А потом очень быстро это привело к тому, что у меня родилась депрессия. Ничего не радует. Уже все. Нет смысла ни в чем. И это попробовал, и то попробовал, и пятое, и десятое.
На каком-то уровне духовного развития, да? Дальше просто не поднялся, как бы, да, немножко. Ну, потому что не было возможности, скорее всего, да? Потому что все вот эти, то, что ты пробовал, как раз-то они провоцируют депрессию, да? Понимаешь? Знаешь, я, наверное, вот на этот комментарий отвечу таким, знаешь, таким... случаем из своей жизни, не своей жизни, а из жизни моего знакомого одного товарища, который, по-моему, 20 лет у него стаж наркомании, да, вот, то есть он долго очень употреблял наркотики, последние годы он уничтожил, он употреблял солевые, соли как бы употреблял, да, вот, и он сейчас уже в чистоте, наверное, лет 9 в чистоте он полный, mm-hmm. да. Вот, и он решил поступить в институт, наш Санкт-Петербургский христианский университет, как бы, да, и помню, вот они приехали с женой, жена тоже солевая, как бы, да, то есть, ну, вот они в чистоте, да, и он так вот, знаешь, говорит, я поеду смотреть на, как мосты разводят, да, я поеду смотреть, как мосты разводят, и он весь день об этом говорил, что, блин, не поедем смотреть, как мосты разводят. На следующий день я его встречаю в институте и говорю, слушай, ну как? Он говорит, знаешь, Кристи, ну, мосты. Ну, разводят, говорит. Знаешь, я вчера понял одну прекрасную вещь, что вот те эмоциональные переживания, которые были под запрещенными средствами, мне их нигде уже не повторить. В нормальной жизни их нет. Ну, вот нет их в нормальной жизни.
Слушай, говорит. Ты знаешь, а у меня наоборот. Я употреблял разное количество запрещенных веществ. Я никогда не был наркоманом, Кристина. То есть наркоман я не был точно никогда, да? Но я их, употреблял, да? Но я их употреблял и в разном количестве, самые разные вещества. Но вот, знаешь, я всегда удивляюсь, когда мы едем по ночному Питеру с моим сыном, предположим, средним, да. Я удивляюсь, мне 43 года сейчас, да, и я умею удивляться, я умею восхищаться каким-то вещам. И, допустим, вот приближение Нового года, всякие елочки там ставят по Питеру, да, интересные, mm-hmm. разукрашенные с разными гирляндами. Я еду по Питеру, вау! А мой сын говорит, ну а что, елки, все елки одинаковые. Я говорю, Тимур, ну как же они одинаковые, они же офигенные просто, они очень разные, и это классно.
Мой сын, он вырос в этой среде, когда эти елки были от его рождения, а у тебя как бы таких елок с рождения твоего не было, да?
Не было.
Не было, понимаешь? Я не договорила, так вот, и он сказал, говорит, знаешь, я осознал одну простую вещь. Что не все крутые эмоции, да, положительные, ну, как бы, то есть, ну, нет у меня этих эмоций, но буду жить и учиться жить так. Вот буду иметь, ну, вот от норм, ну, вот я в состоянии адекватности, я в состоянии чистоты, и я буду учиться радоваться по-другому, я буду учиться радоваться вот тем вещам, которые доступны мне сейчас. Да, я сам принимаю такую себе, как бы, я принимаю то, что я никогда, наверное, уже не достигну, то, но потом он, конечно, сказал, что в Господе можно пережить любые эмоции, любые чувства, да, когда mm-hmm. ты с Господом. А это уже он добавил, когда подумал, сказал, нет, слушай, наверное, в молитве все-таки, говорит, в молитве, наверное, все-таки можно пережить что-то подобное, да. Вот. Поэтому по поводу отпуска, да, если долго не было отпуска, то сначала начинается эмоциональное выгорание, которое может привести, конечно же, к депрессии, да, потому что отдыхать очень важно, я всегда говорю, чтобы хорошо поработать, нужно хорошо отдохнуть, потому что это звенья одной цепи, а мы, как привыкли обычно делать, противовес, как бы, да, есть работа, есть отдых, и мы не сразу, ну, мы не сопоставляем то, что вот и отдых, и работа, это как цикл, да, mm-hmm. это циклично, да, мы думаем, что это вот, знаешь, поработали, закончили, отдохнули, да, а то, что это одно, ну, как бы одно без другого не может быть, да, если ты не будешь хорошо работать, не на что будет тебе отдыхать.
Кстати, а если... говоря, опять же, вспоминаю, что мы с тобой на минуточку христиане, чуть-чуть христиане, да, есть одна из заповедей Господних, четвертая, если я не ошибаюсь, да, помни день субботний, да, то есть аминь. Господь сам даже в заповедях сказал, друзья, вы должны, вы обязаны отдыхать. Вот этот цикл работы и отдыха, он самим Богом прописан в Священном Писании даже.
Аминь. И тогда я, знаешь, тебе скажу, как Господь сказал о том, чтобы мы не отдыхали эмоционально. Знаешь, Лев, вот о чем, когда говорит Господь про эмоционально, он говорит, не заботься о завтрашнем дне. Достаточно забот на сегодняшний день, а завтрашний сам о себе позаботится. Понимаешь? Это он таким образом говорит, ребята, не тревожьтесь о том, чего не знаете.
Пока да? еще нет, то пока еще вашей жизни нет.
Пока да. еще нет. Живите здесь и сейчас. Ну, в принципе, чему психологи все говорят? Так говорят, жить надо здесь и сейчас.
В моменте, есть такое классное выражение.
Да,
слушай, у нас есть...
В моменте живите.
У нас есть классный комментарий, я обязан его прочитать. Их много, друзья, комментариев, но вот это я точно обязан прочитать. Серж пишет, а какой может быть смысл в жизни, если рано или поздно она навсегда закончится? Могут быть лишь неудовлетворенные потребности. Жги, как психолог, давай.
Что могут быть только неудовлетворенные, но тогда все же скажу, стремитесь к тому, чтобы удовлетворить все свои потребности при жизни, как бы, да.
Не, ну, ты же понимаешь, что вот это, для меня эта фраза уже означает, что человек находится в депрессии на самом-то деле. Вот конечно. Эта фраза лично для меня, да. То есть, если у него есть, у него нет смысла жизни вообще ни в чем, совершенно, да. У него есть только желание, я извиняюсь, пожрать, поспать, поесть, поспать, попить и там что-то еще сделать, да. Ну да, в этом нет смысла жизни. Если мы вот на этом только останавливаемся, вот на этом, в этом, правда, нет смысла жизни. Никакого вообще.
И другой вопрос, как бы даже если как бы есть только неудовлетворенные потребности, да, вопрос, а это сейчас к чему, да, то есть кто-то придет и их удовлетворит? Нет. Ответственность за неудовлетворенные потребности лежит на нас самих. Как бы мы должны их озвучивать, и мы должны искать, как бы творчески адаптироваться к жизни так, чтобы эти потребности удовлетворялись. Как бы, да? Никто не должен взять нас за ручку. Как тебе удовлетворить твою неудовлетворенную потребность? Да здрасте, как бы, да? Ну, конечно, это в идеале иногда бывает, да, когда человек действительно попадает, как бы, вот, ну, это близкий человек, да, который попадает. Или, например, как бы, может, и не близкий. Ты знаешь, я вчера вот послушала очень, ну, интересный такой, интересное произведение, но я люблю Розенбаума, как бы услышала его в одном, как бы, интересном очень исполнении, да, и ты знаешь, моя потребность, как бы, да, она, вот, которая вот в прекрасном, вот в этом, вот, знаешь, в красоте музыки, она была очень сильно восполнена, как бы абсолютно чужим человеком для меня, да, но тем не менее, ну, это же я включила телевизор, понимаешь, это же я нажала на кнопку, я же посмотрела, да, то есть, это, знаешь, это, ну, стучите и отворят вам, да, то есть, ну, ты стучать-то хоть начни, да, то есть ты, ну, так хоть постучись, как бы, да.
Ты вспоминается, знаешь, анекдот у меня в голове вспоминается про одного еврея, там, который молил Богу о том, чтобы Господь сделал его богатым человеком, и он, значит, годами молился, и в итоге умер в нищете и в бедности, и, значит, предстал перед Богом, и начинает ему претензии предъявлять: Господь, ну, что в натуре за ерунда такая, да? Я тебе там молился столько раз, а ты мне богатство только не дал. Он такой: слушай, чувак, говорит, я даже себе, значит, лотерею подгадал, значит, чтобы ты в нее выиграл $1 миллиард, да? Но ты не пошел, не купил этот билет. Ты всю жизнь на коленях простоял и промолился. Ничего вообще не делал в этой жизни.
Вот, понимаешь? И тогда депрессию не надо путать как бы с синдромом, как я его называю, знаешь, я самый несчастный карцел на свете, как бы, да? Вот не надо путать одно с другим, да? То есть синдром жертвы и депрессия – это совсем разные вещи.
Давай на этом закончим. Друзья, ставьте лайки, делайте репосты, комментируйте нашу трансляцию. Если вы нуждаетесь в индивидуальной какой-то консультации психологической, пожалуйста, напишите мне в личных сообщениях, и я вам подскажу, как это можно сделать наиболее удобным для вас способом. Всем спасибо, всем пока. Это была Кристина Чистякова, проект «Формула семьи». Всем пока еще раз.
Пока.
Хитростями, домагнетизмом, счастья, любви не добьешься.
Ну тогда скажите, как достичь его?
Наши эксперты знают. Формула семьи.